Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов. И главное в этом часе. Праймерис в Южной Каролине выигрывает Ньют Гингрич. Украина отмечает новый праздник – День соборности и свободы. Финляндия выбирает президента. Рубрики «Ключевое слово», «Книжный шкаф свободы», «Спортивная панорама» и многое другое в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». На Украине, согласно президентскому указу, сегодня впервые отмечают День соборности и свободы. Ранее, 22 января, значилось в календаре только как День соборности, воссоединения западных и восточных украинских земель. А День свободы, учрежденный в память об Оранжевой революции, традиционно праздновали 22 ноября. Почему президент страны Виктор Янукович соединил две памятные для украинцев даты, как на это отреагировала оппозиция и как теперь на Украине встречают 22 января в материале из Киева корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Перенос Дня Свободы на 22 января украинские власти объясняют обращением ряда общественных организаций. Одна из них, международная организация «Берегиня мира», написала Виктору Януковичу: «Для одних 22 ноября – это действительно победа, но для других – поражение, отбросившее социально-экономическое развитие Украины на 7 лет назад. Именно поэтому нам не нужно на государственном уровне отмечать дату, которая разрывает страну», процитировали строки из письма в президентской администрации. Впрочем, эксперты считают, что реальной причиной отмены Дня Свободы стало то, что Янукович не знает, как себя вести 22 ноября на официальном уровне. Этот праздник был учрежден в 2005-м президентом Виктором Ющенко в честь Оранжевой революции, в результате которой Янукович потерпел поражение в третьем туре президентских выборов. С требованием признать незаконным указ нынешнего главы государства, решившего объединить две знаменательные даты, Высший административный суд Украины недавно обратилась председатель Ровенской областной организации Украинской народной партии Светлана Николина.
Президент Янукович нарушил все нормы здравого смысла, поскольку каждый праздник, каждый торжественный день в стране имеет свою историю. День соборности – это день объединения Украины. День свободы был учрежден в связи с тем, что именно 22 ноября началась помаранчевая революция, движение общенародное за свободу, за равенство и за то, чтобы голос каждого человека мог быть услышан, чтобы действительно люди что-то меняли в своей стране и имели влияние на то, что в стране происходит. Объединять эти два праздника нелогично, и кроме того, там нарушены некоторые юридические нормы, связанные с Конституцией Украины. Именно поэтому мы подали исковое заявление.
Независимо от того, каким будет решение суда относительно президентского указа, для многих украинцев Днем Свободы останется 22 ноября, а 22 января будет только Днем Соборности. В этот день в 1919 году на Софийской площади Киева был провозглашен акт воссоединения восточных и западных украинских земель в единую соборную Украину. 22 января на Софийской площади состоится масштабный митинг оппозиции, который станет одновременно акцией созидания и акции протеста, говорит лидер гражданского движения «Освободи Украину» Зорян Шкиряк.
Безусловно, это будет акция протеста против действующей власти, против попытки создать в Украине тоталитарное полицейско-прокурорское государство, страну политических репрессий, страха и страну жесткого социально-экономического террора украинского народа.
По словам главы теневого правительства Сергея Соболева, ожидается, что 22 января на Софийской площади соберутся до 20 тысяч представителей различных оппозиционных политсил. Их лидеры подпишут здесь меморандум об объединении.
Это фактически 10 партий, которые представлены в парламенте. Есть те, которые не представлены в парламенте, которые уже работают вместе, начиная с 5 августа, с дня, когда была арестована Тимошенко. Вот комитет опоры диктатуре фактически завершил свою работу над всеми ключевыми документами, которые касаются идеологии, принципов избирательной кампании.
Уже несколько месяцев оппозиционеры ведут переговоры о совместных действиях в ходе предстоящей парламентской кампании. В резолюции митинга его участники намерены потребовать от властей освобождения всех политзаключенных и, в первую очередь, экс-премьера Юлии Тимошенко, которая сейчас отбывает 7-летнее наказание в харьковской колонии по обвинению в превышении полномочий.
День соборности Украины, 22 января, это, наверное, хороший повод для того, чтобы всем вместе обсудить ситуацию в стране и подписать документы, которые, я надеюсь, будут выполняться. На этом митинге все будет очень спокойно, и мы уверены, что мы победим этот режим в результате законных действий, а именно выборов, которые состоятся в октябре месяце.
Что бы ответили тем политологам, которые говорят, что сторонники Юлии Тимошенко сейчас не ведут борьбу за ее освобождение, а просто используют ее как агитационный плакат в преддверии парламентских выборов?
Все чудесно понимают, что освобождение Тимошенко – это фактически знак равенства с победой уже на следующих парламентских и, я уверен, следующих президентских выборах. Поэтому это ответы на этот вопрос. Хотим ли мы того, чтобы дальше оставался этот режим Януковича? Разумеется, нет. Хотим ли мы победы, наконец-то, демократических сил в Украине? Разумеется, хотим. Поэтому я думаю, что то, что власть сегодня пробует навязывать эту точку зрения, фактически убивая Тимошенко в тюрьме, ну, это проблема этой власти, это методы этой власти.
Тем временем соратники действующего президента сомневаются, что их оппоненты способны объединиться. И даже День соборности и свободы не станет для этого поводом, убежден депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Владимир Алийник.
Это право оппозиции собраться в этот день, и власть будет, безусловно, участвовать только в своих мероприятиях, связанных с такой очень знаменательной датой воссоединения. Но, я думаю, там есть проблемы, и мы это ощущаем по разным заявлениям. Если не в состоянии объединиться, нет вопросов, надо только приветствовать. Но, к сожалению, там, знаете, проблема существует гордыни. Каждый имеет свою небольшую партию, каждый как-то чувствует себя лидером этой партии и считает, что его заслуги в этом объединении и в этом списке общем, о котором они говорят так долго, более высокая, чем других участников этого объединительного процесса.
Накануне лидер партии «Удар» Виталий Кличко исключил возможность того, что противники власти смогут к парламентским выборам договориться о едином списке кандидатов в депутаты. Украинский боксер призвал своих коллег по оппозиции объединиться не вокруг распределения мажоритарных округов, а вокруг общих идей. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит съезд движения «Демократический выбор». Как ранее сообщил лидер движения Владимир Милов, планируется объявить о создании новой политической партии. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, по предварительным данным, побеждает на первичных выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии в штате Южная Каролина. На севере Нигерии по меньшей мере 165 человек погибли в результате серии терактов в городе Кано. Власти считают, что число жертв будет расти. Лига арабских государств, вероятно, продлит мандат миссии наблюдателей в Сирии. При этом, по сообщениям, миссия будет наделена более широкими полномочиями. В Хорватии сегодня референдум по вопросу о вступлении в Европейский Союз в 2013 году. По результатам опросов общественного мнения, большинство жителей страны поддерживают присоединение к ЕС. Полиция Боснии арестовала бывшего военнослужащего армии боснийских сербов Радована Станковича, бежавшего несколько лет назад из тюрьмы. Он был приговорен к 20 годам за военное преступление.
Гуманитарное образование и новое финансирование. Из чего складывается зарплата преподавателя высшей школы? Смогут ли гуманитарные вузы сохранить фундаментальную науку и бюджетные места? Риторику, эмпирический опыт, а также практику критического высказывания обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 22 января в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Сегодня в Финляндии президентские выборы. Главным претендентом на высший государственный пост считается популярный финский политик Саули Нинисте. Нынешний руководитель страны Тарья Халанин, отработавшая 2 президентских срока, по законам Финляндии баллотироваться в 3-й раз не может. А Тарья Халанин и о специфике президентской власти в Финляндии журналист и независимый эксперт по странам Северной Европы Николай Мейнард.
Надо учесть в первую очередь то, что полномочия президента в Финляндии ограничены. Это в свое время, когда-то в период Кекконена, тогда президент был главным действующим лицом на политической сцене в Финляндии. А потом постепенно, начиная с периода Коивисто, уже правления Ахти Саарика, нового президента, принимались целый ряд законов и положений, которые заметно сократили полномочия президента. Все-таки Финляндия свелась в итоге к парламентской республике. И поэтому президент, конечно, важная фигура и во многом определяет, ну, скажем так, имидж страны, но не столько влияет на его реальную политику. К Тарье Халанин, в принципе, отношение неплохое. Нельзя сказать, чтобы она была там дискредитирована как политик, даже с учетом тех возможностей, которые президенты Финляндии сохранились. Никаких претензий к ней не было, и допустимые по Конституции 2 срока она у власти отбыла, и сейчас она уходит, ну, я не могу сказать, что с каким-то там ущербом для своего политического имиджа. Но, в общем, она достойно продержалась все положенные 12 лет, которые финская конституция предусматривает для президентов.
Среди тех кандидатов, которые сейчас баллотируются на пост президента Финляндии, есть ли явные фавориты, и как могут измениться отношения с Россией?
Не думаю, что это как-то повлияет, потому что президентские полномочия, хотя там долгое время дебатировалось, в какой степени президент может влиять на внешнюю политику, и очень долго внешняя политика оставалась одной из почетных функций президента, даже тогда, когда во всем остальном его компетенция была заметно ограничена. Не повлияет, я думаю, что бы там ни происходило, на отношения с Россией. В Финляндии очень все-таки мало что зависит, по крайней мере, до сих пор, может быть, будет исключение в этом отношении, зависело от конкретно приходящих лидеров власти даже не на президентском посту, а если мы будем брать руководителей правительств. Все-таки есть четко сформулированная линия, и вариации между партиями, различия между партиями в подходах, они нести это то, что можно было говорить, а вот сейчас придет вот этот новый политический лидер, и, в принципе, что-то может измениться. Нет, не повлияет, не изменится кто бы то ни было. Поэтому я думаю, что эта линия, сдержанная, продуманная, которая продолжается уже не первое десятилетие, она останется при любом раскладе, кто бы ни пришел сейчас в качестве лидеров на президентских выборах на следующий срок. Если же говорить конкретно о тех, кто претендует, там, в общем-то, интересная плеяда такая политических деятелей, и, в общем, даже можно говорить о личности. Вообще, финская политика в последнее время, как мне представляется, не только в процессе борьбы за президентское кресло, но и на парламентских выборах, сейчас определяется не столько партийными программами, сколько именно харизматичностью тех или иных партийных лидеров. Потому что такое ощущение, что разница между партийными платформами, она настолько нивелировалась, а в 90-е годы она еще была, в принципе, узаконена правительством Липпанена, когда он собрал так называемую радужную коалицию, куда пригласил, для того, чтобы справиться с кризисными экономическими тенденциями тогда финской экономики, пригласил самых разных представителей партии, в том числе, казалось бы, несовместимых, то есть его правительство включало в себя консерваторов и социал-демократов. И вот после этого как-то так выяснилось, что, ну, в общем, большой-то разницы между ними всеми и нет. И парламентские выборы уже последние годы, и они в значительной степени представляют из себя такой борьбу харизматических лидеров. И здесь, конечно, очень долгое время выделялся Саули Нинисте. Это бывший министр финансов, потом он в течение долгого года возглавлял так называемый Кокомус, это, в принципе, консервативная партия. Сейчас он уже в главе этой партии не находится достаточно давно. Катайна, более молодые лидеры пришли туда в качестве руководителя. Партия, в принципе, является на данный момент правящей. Ну, то есть она принимает большинство на парламенте и премьер-министр от этой партии. Но Саули Нинисте остается очень популярным финским политиком, причем по-человечески очень популярным, к нему так хорошо относятся, потому что, ну, просто вот как бы и в быту он себя ведет. Ну, так, как нравится населению. Он очень грамотный политик, хороший финансист. В общем, тут много всего положительного. И долгое время считалось, скорее всего, именно он является неоспоримым лидером и наиболее вероятным кандидатом сейчас на победу на этих выборах. В принципе, пожалуй, он им и остается. Он хороший полемист, в отличие от многих его соперников. И он достаточно яркая личность для того, чтобы стать финским президентом. Поэтому довольно часто говорят, что он наиболее возможный кандидат.
Россия сейчас тоже находится в предвыборном цикле. В марте ожидаются президентские выборы. Ну и невольно приходится сравнивать то, что происходит в Финляндии, то, что в России. Вот среди тех кандидатов, которые претендуют на пост президента Финляндии, это все самостоятельные фигуры. Это не как в России, где есть подставные, есть псевдооппозиционные лидеры, есть достаточно смешные кандидаты.
Нет, конечно. Это все личности очень хорошо известны. опасные, причем за многими из них стоит очень большой политический опыт. Например, Паво Липпанен, это один из, с моей точки зрения, самых эффективных премьер-министров Финляндии в кризисный период 90-х годов. Правда, сейчас он ощутимо постарел, и он никогда не был хорошим полемистом. Кстати, он бывший журналист, как это ни парадоксально, несмотря на то, что его речи не всегда отличаются такой красочностью и продолжительностью. Очень краток, очень сжат, очень сдержан. Но он, когда был премьер-министром, конечно, его решения реализовывались на практике, несомненно, и он принимал достаточно иногда, предпринимал достаточно смелые шаги в тот период. И вот он тоже кандидат в президенты, и не знаю, мне он как политик симпатичен, но я не думаю, что вот сейчас в нынешней ситуации он окажется достаточно результативен по итогам выборов. И все остальные, если начать перечислять, Паул Вайронен, это тоже ветеран финской политики, очень известная фигура, одиозная в чем-то по-своему, такой немножко со склонностью к скандальности иногда, но умеренный, финский все это предел. Также можно пройти и по всем. Нет, все это реальные фигуры, это реальные персонажи, они представляют конкретное направление, каждый из них так или иначе связан либо с партией, которая его предложила, либо с известными устоявшимися какими-то концепциями, которые за ним стоят. Так что, ну, менее известный, мне просто один из таких более-менее молодых лидеров, это представитель левого альянса, Пауло Ахарсинаги. Как бы должны быть и молодые появляться персонали. Так я посмотрел список кандидатов, и когда следил за их полемикой, то, в общем, никаких особых сюрпризов для себя я там не обнаружил. Это все нормальное течение, так как и должно развиваться в демократической стране, где уже более-менее четко понятны основные веки, по которым внешнеполитические курсы, внутриполитические курсы развиваются. Хотя сейчас экономика задает некоторые новые вопросы. И здесь желательно, конечно, иметь, наверное, еще и более подготовленных, может, более современно мыслящих политиков. Этим, может быть, Финляндия пока не блещет, но позиция, платформа, индивидуальность, все это есть.
Николай Мейнард, эксперт по странам Северной Европы. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, по предварительным данным, с большим отрывом побеждает на первичных выборах кандидата в президенты США от республиканской партии в штате Южная Каролина. Он набрал 40% голосов. Его главного соперника, экс-губернатора штата Массачусетс Митта Ромни, поддержали 28% участников голосования. Таким образом, в трех штатах – Айова, Нью-Гэмпшир, Южная Каролина – победителями республиканских праймерий стали три разных кандидата – бывший сенатор Рик Санторум, Митт Ромни и Ньют Гингрич. Следующие праймерии состоятся 31 января в штате Флорида. В августе станет известен кандидат от республиканцев, который будет противостоять действующему президенту Бараку Обаме, единому кандидату демократов. Президентские выборы в США, напомню, состоятся 6 ноября 2012 года. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич на предварительных выборах в Южной Каролине получил 40% голосов. Это стало большой неожиданностью для получившего 28% бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни, который в последние недели считался устойчивым фаворитом состязания за номинацию кандидата в президенты от республиканской партии. Перевес Гингрича по результатам праймериз в Южной Каролине особенно значителен среди консерваторов, сторонников движения чаепития и евангельских христиан. Ромни сохраняет небольшое преимущество среди умеренных и либеральных избирателей. 17% голосов получил бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, 13% – конгрессмен из Техаса Рон Пол. Согласно результатам экзит-полов, проведенных в Южной Каролине агентством Associated Press и службой Edison Research, каждый второй проголосовавший более всего желает, чтобы в результате серии республиканских праймериз был выдвинут кандидат, способный нанести поражение демократу Бараку Обаме на ноябрьских президентских выборах. В числе приоритетных качеств такого кандидата избиратели называют опыт, высокую моральную репутацию и подлинно консервативные убеждения.
Thank you to everyone in South Carolina who decided to be with us and changing Washington.
Благодарю всех в Южной Каролине, кто решил присоединиться к нам, чтобы изменить политику Вашингтона, сказал Ньют Гингрич, обращаясь в ночь на воскресенье к своим сторонникам в городе Колумбия, штат Южная Каролина. Гингрич язвительно отозвался о президенте Обаме за отказ от строительства нефтепровода Keystone XL от Канады до Техаса. Барак Обама как президент столь слаб, что на его фоне Джимми Картер выглядит сильным президентом. Митт Ромни явно разочарован победой Гингрича. Гонка становится все более интересной. Нам предстоит еще долгий путь и много работы. Когда 12 дней назад Митт Ромни начал агитационную кампанию в Южной Каролине, он считался безусловным фаворитом после победы на кокусах в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире. Однако события минувшей недели заметно изменили картину состязания. Руководство республиканской партии заявило, что в Айове, по уточненным результатам голосования, победил не Митт Ромни, а Рик Санторум. Число конкурентов сократилось до 4. Выбыть из гонки решили бывший губернатор Юты Джон Хансман и бывший губернатор Техаса Рик Перри, которые на прощание попросили своих избирателей голосовать, соответственно, за Ромни и за Гингрича. Во время двух последних теледебатов Ромни не дал вразумительного ответа на просьбы опубликовать его декларации о доходах и сведения о его офшорных капиталовложениях. В свою очередь Гингрич сорвал аплодисменты, прокомментировав прозвучавшее в телеинтервью утверждение его бывшей жены о том, что он в 90-е годы якобы просил ее подписать соглашение об открытом браке, легализующее его внебрачную связь с любовницей. Назвав это утверждение неправдой, Гингрич обрушился на либеральные СМИ, которые, по его словам, пытаются помочь Обаме атаковать республиканцев. Южная Каролина, где проводятся первые на американском юге праймериз, в последние десятилетия стала важным испытательным полигоном для соискателей номинаций кандидатов в президенты от республиканской партии. Начиная с 1980 года, каждый победитель продолжал борьбу за номинацию. Кандидаты и их сторонники потратили на телерекламу в Южной Каролине свыше 12 миллионов долларов. В основном эти деньги пошли на взаимные нападки конкурентов. Митт Ромни и его группа поддержки уже потратили 7 миллионов долларов на агитацию в штате Флорида, где 31 января состоятся следующие праймериз. Вот какой политический прогноз на Флориду дает Джон Эвлан, обозреватель еженедельника Newsweek. По традиции праймериз во Флориде имеют решающее значение. Так будет и на этот раз, особенно учитывая, что в нынешней кампании в трех различных штатах победили 3 различных кандидата. Во Флориде голоса сторонников движения чаепития и испаноязычных избирателей будут иметь куда более решающее значение, чем голоса евангельских христиан. Я вспоминаю яростную борьбу на выборах в Сенат в 2010 году, в ходе которой сын кубинских иммигрантов Марко Рубио одержал верх над губернатором Чарли Кристом, представляющим правоцентристский истеблишмент республиканской партии. Здесь важно то, что менеджер избирательной кампании Рубио Хосе Малеа сейчас руководит кампанией Ньюта Гингрича во Флориде. К тому же Ньюту Гингричу выразила поддержку одна из ведущих испаноязычных прореспубликанских групп. Это тоже может существенно сыграть Гингричу на руку, даже при том, что у Митта Ромни преимущество в средствах для ведения кампании и в опросах общественного мнения, по крайней мере, на сегодняшний день. Политические обозреватели итожат праймериз в Южной Каролине так. Гингрич выигрывает, Ромни перегруппировывает силы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Свобода в полдень». Далее в программе наши постоянные рубрики «Книжный шкаф свободы», «Спортивная панорама», «Ключевое слово» и многое другое. Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире передача «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев. Ведет передачу Данила Гальперович. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, по предварительным данным, побеждает на первичных выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии в штате Южная Каролина. Он набрал 40% голосов. Его главного соперника из губернатора штата Массачусетс Митта Ромни поддержали 28% участников голосования. В Москве сегодня проходит съезд движения «Демократический выбор». Как ранее сообщил лидер движения Владимир Милов, планируется объявить о создании новой политической партии. В Дагестане сотрудники правоохранительных органов установили личность третьего боевика, убитого в перестрелке на границе Хасавюртовского и Кизилюртовского районов. Как сообщили в МВД республики, это местный житель, который был членом группы экстремиста Арслана Мамедова, находящегося в федеральном розыске. На севере Нигерии по меньшей мере 165 человек погибли в результате серии терактов в городе Кано. Власти считают, что число жертв будет расти. По словам очевидцев, среди обломков, разрушенных взрывами зданий, остаются тела погибших. Город опустел после введения круглосуточного комендантского часа. Лига арабских государств, вероятно, продлит мандат миссии наблюдателей в Сирии. При этом, по сообщениям, миссия будет наделена более широкими полномочиями. Этот вопрос решится сегодня на встрече министров иностранных дел стран Лиги в Каире. В Хорватии сегодня референдум по вопросу о вступлении в Европейский Союз в 2013 году. По результатам опросов общественного мнения, большинство жителей страны поддерживают присоединение к ЕС.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. 29 января станет известен полный список кандидатов, которых ЦИК допустит до участия в выборах президента России. Ход предвыборной кампании мой коллега Дмитрий Волчек обсуждал с директором Института избирательных технологий Евгением Сучковым.
Понятно, что это уже третья президентская кампания, которая идет по детально разработанному в Кремле сценарию, но все-таки взгляд профессионала может определить, где сбита резьба, а где что-то завинчено не до конца, хотя вроде бы механизм кажется идеально отлаженным. Что вам кажется примечательным в этой кампании? Где риски для кремлевского сценария, если они вообще есть? На что бы вы советовали обратить внимание? Что вам кажется существенным?
Существенно и в этой кампании, и во всех предыдущих, и вообще в любых выборах, это легитимность власти. Собственно говоря, выборы и дают ответ, насколько власть легитимна, и насколько население страны и мировое сообщество может доверять руководству того или иного государства. Именно этот процесс сегодня и происходит у нас в России. Если вы обратили внимание, сам Владимир Владимирович Путин обратил внимание на этот вопрос и сказал, что победа любой ценой ему не нужна. Вот ему нужна победа легитимная. И очень хорошо, что российская власть наконец-то стала это понимать.
Ну, вот. Примечательно, что Путину пришлось уже пересмотреть сценарий, разработанный осенью, фактически отказаться от упоминания «Единой России», всячески дистанцироваться от партии, которая его выдвинула. Насколько со стратегической точки зрения это верное решение?
Я бы не сказал, что Владимир Владимирович очень уж сильно и далеко дистанцируется от партии «Единая Россия». Другое дело, что тему «Единой России» в этой кампании он не педалирует. Но такого, чтобы сказать, что «Единая Россия» мне больше не нужна, вот такого не было, и, поверьте, такого не будет. Действующие власти, исполнительные власти и в России, и во многих других странах с авторитарной схемой правления, по-любому власти нужна партия для реализации своих интересов методами публичной политики. И в этом смысле все равно «Единая Россия» будет нужна, будет востребована сразу же после выборов президентских.
Ровно неделю назад гостем нашей программы «Итоги недели» был Виктор Черепков, тогда еще кандидат в президенты России, а сегодня уже не кандидат. Вот он подробно, буквально по дням, расписал всю процедуру сбора 2 миллионов подписей за кандидатов, самовыдвиженцев, и доказывал, и довольно убедительно, что собрать 2 миллиона за столь короткий срок, в который еще входят 10 дней новогодних праздников, просто никак невозможно. Я видел ваши, Евгений Борисович, комментарии на днях в газете «Коммерсант». Вы тоже так считаете, что собрать 2 миллиона честно невозможно?
Вы абсолютно правильно ставите вопрос. Действительно, за короткое время собрать 2 миллиона живых, подчеркну это слово, живых подписей невозможно. Это огромная организационная работа, это огромный механизм. Более того, трудности возникают в связи с тем, что люди крайне неохотно ставят подписи за достаточно многих политиков. Если, допустим, у Зюганова бы еще можно было собрать подписи, потому что у него есть и структура, и сторонники, то вот как можно собрать 2 миллиона подписей Григорию Алексеевичу Явлинскому, вот это мне совсем непонятно. Но Прохоров может сказать, что я типа того вот, много истратил очень денег, и мне удалось собрать. Хотя тоже вопрос, ведь деньги-то должны идти из избирательного фонда.
Ну вот он был у нас на днях в студии и рассказывал очень подробно, как волонтеры и сотрудники его многочисленных компаний на добровольной основе, как он подчеркнул, собирали эти подписи. Вы верите ему?
Я не верю. У меня нет оснований для того, чтобы в это верить. У меня очень много и знакомых, и коллег в разных регионах России, и я их просил отслеживать процессы сбора подписей и Явлинского, и Прохорова. Будут такие процессы происходить в их регионах. И смею вас заверить, что в большинстве регионов активного сбора подписей ни за Явлинского, ни за Прохорова не наблюдалось.
А как же тогда появились все эти коробки?
А вот это уже к вопросу и к Явлинскому, и к Прохорову. Ну, и вопрос к нашему Центральной избирательной комиссии. Как они будут проверять качество этих подписей?
Тут интересна очень роль третьего кандидата Мезенцева. Ну, принято считать, что иркутский губернатор выдвигается на тот случай, если все прочие кандидаты вдруг откажутся от участия в выборах, чтобы была такая декоративная альтернатива Путину. Но ведь сценарий-то этот совершенно невероятен. Никакой Жириновский или Зюганов от выборов не намерены отказываться ни при каких условиях. Зачем нужен Мезенцев?
Ну, это, скорее всего, элементарная перестраховка. Вот, и в этой кампании она, конечно, на самом деле изначально была лишней, вы здесь правы. И та некрасивая история, в которую попал Мезенцев с якобы сбором подписей, говорит очень о многом. Это, ну, скажем так, очень неприятный подарок для власти.
А почему именно Мезенцева выбрали на такую роль?
Вы знаете, могли выбрать кого угодно. Почему? Не знаю. Совершенно случайным образом, я думаю.
А может случиться так, что кого-то из кандидатов-самовыдвиженцев ЦИК не допустит к участию в голосовании? Или все уже определено заранее?
Я думаю, что, в принципе, сценарий разработан. Ломать сценарий вряд ли захотят. И лишние скандалы власти сейчас не нужны. Проще закрыть глаза на качество собранных подписей и реализовать тот сценарий избирательной кампании, который сейчас на наших с вами глазах начал реализовываться.
Директор Института избирательных технологий Евгений Сучков, с ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Германии опубликована книга «Путин и его президент. Россия при Медведеве» немецкого журналиста, на протяжении 5 лет сотрудничавшего с ведущими немецкими средствами информации Эрика Альбрехта. Она основана на эксклюзивных интервью с российскими политиками, политологами, экономистами. Альбрехт пишет о времени правления президента Дмитрия Медведева, его взаимоотношениях с нынешним премьер-министром Владимиром Путиным, а также о перспективах дальнейшего развития России. С автором книги беседует корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
О взаимоотношениях между премьер-министром Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым в последнее время пишут немало, от газетных статей до научных исследований, причем не только в России, но и в других странах, в том числе и в Германии. Наверное, у вас были серьезные основания взяться за эту тему.
В последнее время мне казалось, что довольно долго не было такого обзора, что ли, того, что происходит сейчас в России, да, то есть много пишется, конечно, в СМИ, большой интерес к России, Германии и до сих пор существует, но не было попытки подвести итоги к тому, что происходило после 8-го года, после того, как Медведев стал президентом России, и вот поэтому я решил дать читателю вот такой обзор того, что сейчас происходит, где Россия находится сейчас и в какой ситуации, и какие проблемы придется решить будущее.
Как изменилась, на ваш взгляд, за годы президентства Медведева Россия в плане внешней и внутренней политики, гражданских свобод? Общеизвестно, что существует 2 наиболее распространенные точки зрения по этому поводу. Одни утверждают, что за годы правления Медведева в России действительно произошли важные изменения. По мнению других, либеральные инициативы нынешнего главы государства – это лишь действия, рассчитанные на внешний эффект. К чему склоняетесь вы?
Я поддерживаю больше вот эту вторую точку зрения, что это на самом деле показуха, что это игра, название книги «Путин и его президент», так что Медведев и Путин оба что все равно Медведев что-то изменит. Неважно, хотел ли он на самом деле провести либерализацию или нет, вошло какое-то либерализацию общества. И мне кажется, это очень сильно изменило Россию. Когда вот Медведев избирается, люди говорили, что в принципе неважно, кого Путин предлагает как нового президента. Люди все равно голосовали за кандидата Путина. И сейчас видно, что это вообще уже не так, что люди хотят, чтобы они были услышаны. И может быть это вот либерализация на словах, этим им она и помогла, потому что люди все равно взяли эти слова как реальность.
Какие выводы вы делаете о годах президентства Дмитрия Медведева? Как дальше будет развиваться Россия?
Мне кажется, что Медведев, в принципе, очень хорошо свести Россию вперед, отвечает те проблемы, те вызовы, на которые Россия представит ответить в будущем, чтобы стать современным, конкурентоспособным, успешным государством. Он описал то, что надо делать и в политическом плане, и в экономическом плане, и в общественном плане. Но на самом деле, можно, мне кажется, делать вывод, что он очень мало делал для того, чтобы все эти проблемы, которые он в этой статье описал, и решить. Поэтому мне кажется, что Медведев как-то уйдет из Кремля, передаст эти проблемы следующему президенту. Пусть это будет Путину или кому-то другому еще. Потому что вот эти проблемы остаются, они более острыми становятся, поэтому думаю, что следующий президент должен что там делать. Да? Может быть, их не полностью решить, там вопросы модернизации, коррупции и так далее, но обязательно, чтобы он действовал в этом направлении.
Вы не жалеете, что написали эту книгу до того, как в декабре прошлого года состоялись выборы в Госдуму, а вслед за ними массовые акции протеста в Москве и других городах России?
Ну как, конечно, чуть жалею, но, в принципе, проблема с писанием книг – это всегда то, что очень много времени уходит с того момента, как ты отдаешь рукопись в издательство до выхода книги в свет. Это 4-5 месяцев, так что, мне кажется, вот такого идеального момента просто нет. Да? Даже если сейчас прямо после парламентских или после президентских выборов написали бы книгу такого рода, тогда другие вопросы остаются открытыми. Например, предсказать, что российское общество так активным стало. Мне кажется, все равно очень много есть в этой книге, именно говоря о тех вызовах, перед которыми Россия стоит, что остается очень актуальным и что будет актуальным для следующего президента России.
После 5-летнего пребывания в Москве немецкий журналист Эрик Альбрехт вернулся на родину. Он считает для себя важным взглянуть сейчас на происходящее в России издалека, уже другими глазами. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Москве сегодня проходит съезд движения «Демократический выбор». Как ранее сообщил лидер движения Владимир Милов, планируется объявить о создании новой политической партии. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, по предварительным данным, побеждает на первичных выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии в штате Южная Каролина. На севере Нигерии по меньшей мере 165 человек погибли в результате серии терактов в городе Кано. Власти считают, что число жертв будет расти. Лига арабских государств, вероятно, продлит мандат миссии наблюдателей в Сирии. При этом, по сообщениям, миссия будет наделена более широкими полномочиями. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. Главная тема – вчерашний матч всех звезд континентальной хоккейной лиги. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Но прежде чем поговорить непосредственно о хоккее, о заявлениях Фетисова, о сенсационных заявлениях, некоторые информационные агентства цитируют так его слова. Фетисов объявил о том, что уходит из хоккея. Неужели?
Я принял решение уйти со всех своих постов в хоккее. Не буду занимать должности ни президента ЦСКА, ни председателя совета директоров КХЛ. Все, что связано с ЦСКА, мне глубоко противно. Именно так выразился Вячеслав Фетисов, когда заявил на пресс-конференции в Риге, посвященной матчу «Все звезд», о своем уходе. Действительно, это заявление граничит с сенсацией, потому что ничто не предвещало такого резкого поступка великого хоккеиста, спортсмена и тренера. Но вот, по его словам, причиной ухода стала ситуация в ЦСКА, и он подчеркнул, что от ухода его потеряет больше хоккей, нежели он сам. А недавняя покупка ЦСКА «Роснефти», фактически навязанная компанией со стороны властей, по словам Фетисова, парализовала работу клуба, внутри которого назрел конфликт между Фетисовым и генеральным менеджером Сергеем Немчиновым, и терпение Фетисова лопнуло. Он сказал: «Нельзя сказать, что я на кого-то обиделся и спонтанно ушел, ни в коем случае не хотелось омрачить праздник, но создается ощущение, что команду пробили специально, чтобы Фетисов опять какого-то результата не добился». Подчеркнул, что к такому решению меня подвигла не только ситуация в ЦСКА, но и во всем руководстве российского спорта. Вот именно эти слова, мне кажется, наиболее сенсационными, потому что в ЦСКА это более или менее локальная ситуация, и даже КХЛ локально, а во всем руководстве российского спорта это уже серьезно, потому что Фетисов в свое время был руководителем Росспорта и тоже был фактически выдавлен со своего поста. Он, в общем-то, знает, о чем он говорит. Я думаю, что это отголоски еще Олимпиады в Ванкувере, которая была 2 года назад, но, видимо, осадок остался. Вот конкретно про ЦСКА, что сказал Фетисов. Валерий Гущин, который никуда не отошел, и его бригада, которая в свое время пилила ЦСКА на много составляющих, они занимались чем угодно, только не хоккеем. Конечно, когда пришел человек, который наступил многим на хвост и на руки, им это не понравилось. Я анализирую трансферную политику клуба и понимаю это. В свое время уважаемые люди попросили меня помочь ЦСКА, я сделал все, что мог, но в сегодняшней ситуации я не вижу там перспектив. Но, разумеется, еще много будет разговоров об уходе Фетисова. Он, я думаю, останется на посту сенатора и найдет чем заниматься. Как он сказал, он человек самодостаточный, но сама идея континентальной хоккейной лиги без Фетисова, конечно, просядет. Я напомню, что в свое время именно Фетисов был одним из активных, активнее всего проводил в жизни эту идею и даже придумал идею создания Евразиатской хоккейной лиги еще до КХЛ. Но потом у него немножко эту идею перехватили, возможно, и этот осадок у него остался. Он человек очень самолюбивый, и вот накануне, собственно, матча всех звезд и принял такое решение. Конечно, эта новость во многом затмила сам матч.
Но, судя по всему, теперь Вячеслав Фетисов даже не может рассчитывать и на поддержку Владимира Путина, ведь именно он в свое время пригласил и предложил Фетисову вернуться в Россию. Так получается?
Трудно сказать, на чью поддержку рассчитывает Фетисов. Он человек, как я повторю, самодостаточный и может, я думаю, вполне обойтись и без Путина. Его в Америке ждут с распростертыми объятиями в любом клубе, в любую секунду. Он, напомню, работал тренером в Нью-Джерси, тренировал сборную России на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. С его опытом, с его кубками Стэнли, он, я думаю, в любом хоккейном месте мира будет востребован.
Но пока Фетисов не выражал готовности вернуться в Америку.
Нет, пока сказано просто, что он вообще уходит из хоккея, и подчеркнул, что он остается сенатором, и у него на этом посту много дел.
Алексей, ну давайте перейдем все-таки непосредственно ко вчерашнему матчу. Как он завершился и как играли?
Ну, два слова еще скажу о матче команд, матче ветеранов. Команда Хельмута Балдериса и команда Вячеслава Фетисова провели матч накануне. 7-11 проиграла команда Балдериса, и это было довольно яркое зрелище, хотя такие матчи, конечно, это чистой воды шоу, а до хоккея тут далеко. А матчи всех звезд проводились уже 10 раз, в 10-й раз он прошел, были в разных городах: Новокузнецк, Ярославль, Омск, Петербург, Мытищи, однажды в Минске, в Белоруссии, и вот впервые он прошел не просто за пределами России, но на территории Евросоюза, в Латвии. А в Риге, надо сказать, особая культура боления, там спорт номер один хоккей, дворец был битком забит, публика просто великолепно себя вела, продавали сувениры, раздавали автографы, даже пиво продавали, и ничего плохого не случилось, все отлично было. Игра, конечно, была, ну, такая шоу все-таки, капитаны команд Санди Созерлинш и Сергей Федоров обратились к приветственным словам, счет был крупный, 15-11 выиграла команда Сергея Федорова, ну и сам капитан Федоров, которому запомнил уже 42 года, на льду великолепно смотрелся. По мастер-шоу перед матчем всех звезд также выиграла команда Федорова 5-4, там разные были турниры, но вообще в целом обозреватели отметили, что КХ
Михаил, ну, скажем так, заметно усредняется, иногда главные роли выходят добротные, но не самые звездные игроки. Достаточно было посмотреть на лучших бомбардиров матча, чтобы убедиться, что кроме, пожалуй, Александра Радулова, таких ярких игроков в этом матче не было. Но это, видимо, специфика современной КХЛ. Но, тем не менее, шоу в Риге получилось очень ярким, красочным, и заявление Фетисова добавило такой остроты, которой часто таким матчам не хватает.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Свободы. В эфире «Свобода в полдень» продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – детский мир. В четверг движение «Архнадзор» направило Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с вольной реконструкцией московского универмага «Детский мир», который является объектом культурного наследия регионального значения. Вот цитата. «Московский детский мир, задуманный как градостроительный памятник победе в Великой Отечественной войне и ставший воплощением жизнеутверждающего пафоса после войны, военной жизни, стал одной из знаковых построек советской архитектуры середины XX века. Сказанное наводит на мысли об одном из значений слова «мир». Это антоним войны, что было актуально для того времени. Специалист в области топонимики Михаил Горбаневский сообщает.
Сам магазин и, как сейчас модно говорить, бренд появился после Второй мировой войны. В 1953 году это строительство началось, и в 1957 году огромный торговый центр, настоящий мир детства, мир детских товаров, был открыт. Но вот здесь нужно сделать одно уточнение. Первым был не детский мир на Лубянской площади. Об этом мало кто знает, но на самом деле существовал филиал центрального универмага на Мясницкой улице, тогда это была улица Кирова, по продаже товаров для детей. И вот этот филиал назывался «Детский мир», то есть первый магазин «Детский мир» был открыт 8 сентября 1947 года.
А потом был построен большой торговый центр на Лубянке, а потом пошли строиться магазины детских товаров с таким названием уже по всей стране.
Да, абсолютно точно. Я очень хорошо помню магазин своего детства в городе Челябинске, где в витрине стояла игрушка, которую мне очень хотелось иметь, но, к сожалению, мы жили очень скромно, и родители мне не могли купить. Но это, знаете, как нереализованная любовь. Я часто очень вспоминаю эту белую машину в витрине.
Наверняка у каждого ныне взрослого человека осталось такое воспоминание со своим детским миром, когда важна была не только покупка игрушки, но и возможность очутиться в такой среде, где вокруг очень много привлекательного для ребенка. Это и был именно мир.
Более того, это словосочетание выступало нередко как нарицательное, не просто как название магазина. Магазин мог даже называться, предположим, «Смена», «Орленок», «Дом игрушки», знаменитый на Кутузском проспекте. И вот «Дом игрушки» иногда тоже называли детским миром, но в таком вот нарицательном значении. Вы правы, это было место, где были собраны в огромном количестве товары для детей. И, собственно говоря, поход в этот магазин был не столько иногда местом, где эти товары приобретались или подарки, но и местом отдохновения души. Конечно, там разбивались сердца иногда детей, которым что-то не могли купить, но тем не менее.
Еще слово «мир» в это время было актуализировано в связи с фестивалем молодежи и студентов.
1957 год, когда, собственно говоря, и был открыт знаменитый московский детский мир, потому что это было уникальное сооружение, уникальный магазин. Что-то новое, что-то общемирового значения, общеевропейского значения. Это тоже был такой прорыв за железный занавес в связи с проведением в Москве всемирного фестиваля молодежи и студентов. И тогда москвичи впервые увидели огромное количество иностранцев, людей из другого мира фактически. Такого рода столкновение этих событий, фестиваль, открытие мирового масштаба магазина детских товаров, выхода в космос с помощью искусственного спутника Земли, я думаю, что это событие очень значимое для 1957 года.
То есть слово «мир» воспринималось очень расширительно. Было ощущение, что мир стал шире для советского человека.
Но не будем забывать, что, конечно, в 1957 году актуализировалось слово «мир», по-особому актуализировалось, как отсутствие войны между народами и государствами, неприменение средств вооруженного насилия. Не победа во Второй мировой войне, а вот это значение – отсутствие войны. За отсутствие этого нужно бороться.
Согласимся с Михаилом Горбаневским. «Миру мир, война войне» – один из самых распространенных лозунгов того времени. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И финальную точку в нашей программе поставит Виктор Шендерович.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Леонид Парфенов родил отличную мысль. Надо, говорит, чтобы дочери Путина рассказали отцу о том, как изменились политические настроения в России в последние 2 месяца. А то он болезный интернета не читает. Правильный подход к проблеме. Только не надо останавливаться на полпути. Он же не в безвоздушном пространстве живет, наш неадекватный. Кругом же люди. Я, конечно, не Иванова с Сечиным имею в виду, и эти тоже давно ку-ку. Но кто-то же его наше все возит, кормит, подметает за ним. На них последняя надежда. Пускай заловка повара, выскочив из-за портьеры перед десертом, внезапно расскажет Путину о положении дел в сельской глубинке. Пускай деверь шофера, подловив пассажира по родственному у членовоза, вывалит на него все как есть про ментов и коррупцию. А если еще на ночь глядя, вместо сказки, рассказать Путину, как кому-нибудь резали чего-нибудь по случаю снаружи от 4-го управления в районной больничке, так он же другим человеком станет. Станет другим человеком, утром проснется весь в слезах, умоется, придет в себя, вздохнет с печалью, велит казнить заловку повара и деверя шофера. Вечернему рассказчику перед расстрелом еще что-нибудь вырежут напоследок. В общем, как всегда. Но пытаться все равно надо. Потому что он же все равно будет тут править. Его же не отговорить, правда? Короче, есть еще желающие раскрыть глаза нацлидеру? Обращайтесь.
Реплика Виктора Шендеровича. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Тема сегодняшней программы – возрастет ли протестная активность рассерженных россиян накануне 4 февраля и 4 марта? Ведет передачу Виктор Резенков. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Набрать Путину необходимое количество голосов.
Проголосовали на чистых прудах в память Грибоедова. Но когда мы туда пришли, обнаружили,
что... Включают свет на корабле, бежать к палубе непонятно какой, все в перепуге.
Сегодня я снова хочу сказать президенту Сирии Асаду.
Я выступаю за диалог. У румын есть...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.